Говорит радио «Свобода». В Крыму продолжается осада украинских военных объектов. Европейский Союз осудил действия России и назвал незаконным решение о проведении крымского референдума. Украинские деятели культуры призывают россиян не допустить войны. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Новое начальство Крыма сегодня отправилось в Москву и без всяких сложностей согласовало со всеми фракциями Российской Госдумы грядущий референдум по вопросу о выходе Крыма из состава Украины и присоединении к России. Тем временем стало известно, как решался этот вопрос в парламенте Крыма. Журналистов на заседание 6 марта не пустили, и Крымская служба новостей сообщает, что депутаты, присутствовавшие на сессии, не видели проекта постановлений, а спикер Владимир Константинов перед голосованием просто зачитал только те пункты, которые касались вопросов, выносимых на референдум. А о том, что мы уже якобы приняли решение о вступлении в Россию, то есть до проведения референдума, мы узнали после сессии, сказал депутат, просивший не называть его имени. Депутатов от оппозиции нынешним властям на заседание крымского парламента вообще не пригласили. Это будет не референдум, это будет фарс, фальш, преступление против государства, которое организовали военные Российской Федерации, сказал исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов и подписал указ, отменяющий референдум. А Верховная Рада Украины объявила о намерении распустить Верховную Раду Крыма. Несколько сот человек сегодня провели в Симферополе митинг в поддержку целостности украинской территории. О других событиях в Крыму расскажет наш корреспондент Владимир Притула.
Если говорить о политической ситуации, то, конечно, она остается очень напряженной, но такое впечатление, что политические силы Крыма находятся в ступоре. Фактически власть на себя берет партия «Русское единство», ее лидер Сергей Аксенов, премьер-министр, и хотя спикер и большинство членов президиума Крымского парламента регионалы, но фактически сейчас формируют структуры власти именно представители этой политической силы, которые вот на последних парламентских выборах получили 3% голосов и 4 имеют мандата из 100 в Крымском парламенте. Но сейчас они доминируют, судя по всему, это главная политическая сила, которая ведет переговоры и имеет контакты с российскими политиками. Местные эксперты считают, что речь не идет о переговорах, а что, судя по всему, через этих политиков, через этих людей и членов президиума проводится просто российская политика в Крыму. Сегодня руководство Крымского парламента вылетело и в Москву для консультаций, переговоров, для того, чтобы решать вопросы, уже, видимо, практически присоединения Крыма к России. Этот визит планировался вчера, но вчера вот получилось так, что проходила эта сессия. Честно говоря, для многих это было неожиданным решением, хотя возможным. Но вот как сообщил военный эксперт Дмитрий Тимчук, он считает, что ускорило вот это решение, спровоцировало вот это решение информация, которая была получена российскими военными о том, что Генеральный штаб украинских вооруженных сил начал разрабатывать планы по своим действиям, по действиям вооруженных сил Украины на территории Крыма, по активным действиям. К разработке этих планов украинские военные приступили после заявлений президента России Владимира Путина о том, что на территории Крыма нет российских военнослужащих. И якобы это могло развязать украинским военным руки для более решительных действий. Поскольку нет российских военных, то понятно, что Россия не сможет относить на себя вот это вот, в случае, если будут какие-то жертвы или будут какие-то столкновения вот с этими зелеными человечками. По сообщениям из крымских регионов, от воинских частей, от гарнизонов, ситуация такая, что блокада продолжается в Симферополе, продолжается в Керчи, Феодосии, в Перевальном, в Севастополе, в Евпатории и в Новоозерном. Что касается Новоозерного, где находится Южная военно-морская база, то там во время ротации российских войск, во время перемещения их, украинским военным удалось уничтожить все огневые точки пулеметные, которые были установлены российскими военными. Им сейчас приходится строить по-новому. Ну а штаб войск береговой обороны в Севастополе тоже по сообщениям сейчас полностью заблокирован еще и бетонными конструкциями. Все три въезда на территорию этого штаба перекрыты. Приехали вчера поздно вечером автомобили, груженные краны, и они просто разгрузили, заблокировали полностью таким образом штаб береговых войск. И также заблокирован штаб командования ВМС Украины в Севастополе. Там, кроме военных российских, стоят и представители так называемой самообороны, представители казачества, дружинники Крыма с повязками. От нескольких десятков до нескольких сотен человек в течение дня. Ну, вот сейчас с утра там стоит пост несколько десятков человек. Но в целом ситуация не такая напряженная. Много было информации, что ночью будет штурм. Но поскольку эта информация начала очень активно выходить наружу, об этом начали говорить много, причем ссылаясь на дипломатические источники, иностранные, то я думаю, что это тоже могло повлиять на то, что ночь сегодня прошла для украинских военных спокойно.
Владимир Притула из Симферополя. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в четверг издал указ, разрешающий введение санкций против и официальных лиц, и организаций, нарушивших суверенитет и территориальную целостность Украины. О том, что это за санкции, кого они могут коснуться, а также о том, какие меры по отношению к России рекомендует принять Конгресс, рассказывает из Вашингтона Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, решение о санкциях было принято в рамках общих усилий по решению кризисной ситуации на Украине. Это решение является продолжением наших усилий добиться, чтобы Россия и те, кто несет ответственность за сложившуюся в Крыму ситуацию, заплатили за это определенную цену. Это решение также дает нам гибкость при принятии будущих шагов в ответ на то, как в дальнейшем будет действовать Россия. Как объяснили позднее американские официальные лица, указ президента закладывает правовую основу для применения санкций. Причем, как отметил в беседе с журналистами, пожелавший остаться неназванным по имени высокопоставленный представитель администрации президента Обамы, речь идет как о российских, так и об украинских официальных лицах. По словам этого представителя, указ президента позволяет Государственному департаменту США и другим ведомствам ввести санкции против лиц или учреждений, попадающих в следующие четыре категории. Во-первых, это те, кто подрывает демократический процесс или демократические институты на Украине. Во-вторых, те, кто угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины. В-третьих, те, кто незаконным путем получает собственность, принадлежащую украинскому государству. И в-четвертых, те, кто пытается установить свою власть в какой бы то ни было части Украины без разрешения украинского правительства. Имена тех, кто попал или может попасть в список лиц, на которых распространяются санкции, не указаны. По словам государственного секретаря США Джона Керри, важно учесть тот факт, что на самом деле санкции еще не вступили в силу. Я хочу особо подчеркнуть, что была заложена только правовая основа, а не применены конкретные шаги. На это есть причина, и она заключается в том, что даже несмотря на то, что мы готовы сделать то, что мы обещаем, мы хотим быть в состоянии продолжить диалог, который приведет к деэскалации. Вместе с тем, государственный секретарь США сообщил, что визовые санкции против ряда российских и украинских граждан вступают в силу. Начиная сегодня, по распоряжению президента Обамы, Государственный департамент вводит жесткие визовые ограничения против ряда официальных чиновников и других лиц. Соединенные Штаты не будут выдавать въездные визы тем, кто угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины, а те, кто уже получил визы, будут их лишены. Решение администрации о финансовых и визовых санкциях против российских чиновников нашло поддержку среди американских конгрессменов, даже тех, которые нередко критически отзываются о внешней политике президента Обамы. Вот что сказал самый влиятельный политик-республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Причем, в отличие от Джона Керри, он не прибегал к языку дипломата. Вы знаете, что я называл президента Путина бандитом, и это потому, что он таковым и является. Путин рассчитывает, что Соединенные Штаты будут тихо сидеть и наблюдать, как он хватает все, что ему заблагорассудится. Я поддерживаю ограниченные санкции, предложенные президентом Обамой. Это первый шаг в верном направлении. Мы в Конгрессе готовы работать с президентом и предоставить ему все необходимые инструменты, которые помогли бы сдержать Путина и не позволить России нарушать суверенитет ее соседей. Конгресс уже сейчас предлагает принять против России более жесткие меры, чем те, которые предусматриваются указом президента Обамы. Комитет по иностранным делам Палаты представителей в четверг принял резолюцию, призывающую к выводу из Крыма всех российских войск, кроме тех, которые находятся там по соглашению о Черноморском флоте. В резолюции содержится призыв к президенту Обаме не принимать участие в саммите «Большой восьмерки» в Сочи, а также предложение исключить Россию из этой группы. Конгрессмены предлагают также, чтобы Соединенные Штаты вместе со своими европейскими союзниками ввели визовые, финансовые, торговые и другие санкции против высокопоставленных российских официальных лиц, а также находящихся во владении российского государства банков и коммерческих учреждений. Резолюция Комитета по иностранным делам носит рекомендательный характер. Она была принята в тот же день, когда Палата представителей полного состава одобрила законопроект о предоставлении Украине кредитных гарантий на сумму в 1 миллиард долларов. За законопроект проголосовали 385 конгрессменов, против 23. На будущей неделе аналогичный законопроект будет рассматриваться в Сенате США.
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона, а в Брюсселе в четверг состоялось внеочередное заседание Европейского совета, иными словами, саммит государств ЕС, который был посвящен украинскому кризису. С подробностями Виктор Анучко.
Этот Европейский совет завершил целую серию совещаний высокого уровня по украинскому кризису, которые, начиная с минувшего воскресенья, ежедневно проходили в бельгийской столице, где расположены главные штаб-квартиры учреждений Евросоюза и НАТО. 2 марта в Брюсселе состоялись заседания Североатлантического совета на уровне послов, который обсуждал украинскую ситуацию, и комиссии НАТО-Украина. На следующий день, 3 марта, по инициативе главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон, был созван внеочередной Совет ЕС по иностранным делам также по вопросу Украины. 4 марта по предложению Польши генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен вновь созвал Североатлантический совет, на этот раз в рамках 4 статьи Североатлантического договора. Эта статья гласит, что страны НАТО всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой. Особенно напряженной была среда 5 марта. Североатлантический совет встретился на уровне послов с Комитетом Евросоюза по политике и безопасности, и они также обсуждали положение на Украине. Расмуссен в тот же день провел отдельную встречу с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпеем. Как известно, большинство стран Евросоюза входит в состав организации Североатлантического договора. В тот же день Европейская комиссия согласовала пакет помощи Украине в 11 миллиардов евро. И также 5 марта Совет ЕС принял решение о замораживании и возмещении незаконно присвоенных украинских государственных средств 18 лицами, представлявшими отстраненное от власти руководство Украины. Черный список возглавил Виктор Янукович. И день, предшествовавший саммиту ЕС, завершился заседанием Совета Россия-НАТО, на котором Расмуссен объявил о решении Североатлантического совета пересмотреть весь спектр сотрудничества с Российской Федерацией, приостановив партнерство сторон по ряду направлений. На саммит большинство его участников съехалось решительно настроенным отреагировать на политику России в отношении Украины и после многочисленных обещаний оказать хоть какую-то реальную помощь Киеву. Французский президент Франсуа Олланд следующим образом изложил свой план урегулирования украинского кризиса. Европейский совет постарается оказать по возможности наиболее сильное давление на Россию, чтобы начать процесс снижения напряженности. И в рамках этого давления, конечно, возможно использование санкций. Призыв французского президента и его сторонников нашел отражение в итоговом документе встречи, который зачитал председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. «Мы осуждаем неспровоцированное нарушение Россией украинского суверенитета и территориальной целостности. Мы призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы и разрешить немедленный доступ международным наблюдателям. Мы считаем решение Верховного Совета Крыма о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации противоречащим Конституции Украины и, следовательно, незаконным». Европейские лидеры подтвердили решение Совета министров ЕС по иностранным делам от 3 марта приостановить двусторонние переговоры с Россией по визовым вопросам и переговоры по новому базовому соглашению. Они также поддержали решение европейских членов Большой Восьмерки и учреждений ЕС приостановить свое участие в подготовке саммита этого международного формата, запланированного на июнь нынешнего года в Сочи. Саммит призвал Россию срочно приступить к переговорам с Украиной. При отсутствии результатов в течение ограниченного срока Европейский Союз примет решение о дополнительных мерах, таких как запрет на поездки в ЕС, замораживание активов и отмена саммита Россия-ЕС, объявил Херман Ван Ромпей. Главы государств и правительств встретились в ходе саммита с украинским премьером Арсением Яценюком. Дискуссии со своими европейскими партнерами, выступая перед журналистами на английском языке, он назвал очень искренними и открытыми. Украинское правительство решительно настроено подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Мы готовы подписать его как можно скорее. Мы признательны нашим европейским партнерам за пакет финансовой помощи, предлагаемый Украине, потому что действительно нам надо срочно стабилизировать экономическую ситуацию, которая очень чувствительна для всех нас, и мы в безнадежном финансовом положении. Сказал глава переходного правительства Украины. Как и ожидалось, саммит подтвердил пакет экономической помощи, согласованный Еврокомиссией. Ее председатель Жозе Мануэль Барозу заявил: «Я рад, что предложение Европейской комиссии о пакете помощи Европейского Союза на общую сумму 11 миллиардов евро было сегодня позитивно воспринято всеми главами государств и правительств. Премьер-министр Украины также выразил благодарность за этот очень основательный пакет помощи. Теперь ключевым фактором является реализация». Барозу ясно дал понять, что в Брюсселе в ответ на эту предстоящую помощь от Киева ожидают проведения реформ и напомнил, что 3 миллиарда из выделяемых средств пойдут непосредственно на поддержку демократических реформ и модернизацию экономики страны. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. На пресс-конференции в Крыме, посвященной итогам состоявшегося в Брюсселе экстренного саммита Евросоюза по Украине, премьер-министр страны Арсений Яценюк призвал Москву к решению крымской проблемы и выстраиванию новых отношений с Киевом. При этом глава правительства заявил, что Украина никогда не будет филиалом России. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Соединенные Штаты Америки и Евросоюз настойчиво призывают Москву начать диалог с украинскими властями по решению крымской проблемы. На прозвучавший на пресс-конференции в Киеве вопрос, есть ли сигналы о готовности российских властей сесть за стол переговоров для обсуждения ситуации в Крыму, украинский премьер-министр Арсений Яценюк ответил так.
Сигналов много, решений, правда, пока нет. Мы задекларировали четко свою готовность вести переговоры с правительством России. Но для этого наши российские соседи, которые все-таки должны стать российскими партнерами, во-первых, должны вывести войска, во-вторых, выполнять двусторонние и многосторонние обязательства, которые Россия подписала, в-третьих, перестать поддерживать сепаратистов и террористов, которые находятся на территории Автономной Республики Крым. И четвертое, всему миру заявить о том, что да, Украина и Россия начали строить новый тип отношений. Правительство Украины четко декларирует, мы готовы отстраивать отношения с Российской Федерацией. При этом, при всем, мы никогда не будем ни подчиненными России, ни филиалом России на территории Украины. И это россияне, в первую очередь российское руководство, должно понять. Я сделал запрос на второй телефонный разговор с российским премьером. Я думаю, что когда освободится, мы тогда сможем переговорить.
6 марта Верховный Совет Автономии, а затем и Севастопольский Горсовет приняли постановление о присоединении Крыма и Севастополя к России. Крымские и севастопольские депутаты назначили по этому поводу референдум на 16 марта. Официальный Киев принял ряд ответных мер. Генеральная прокуратура обжаловала решение Крымского парламента и Горсовета Севастополя, а Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении крымских депутатов за посягательство на территориальную целостность страны. По словам Арсения Яценюка, на саммите Евросоюза рассматривались вопросы, связанные с оккупацией российскими войсками Крымского полуострова, а также последние шаги крымских властей.
В решении Рады Европейского Союза чітко зазначено, що так звані органи
В решении Совета Европейского Союза четко подчеркивается, что так называемые органы Автономной Республики Крым приняли незаконное и антиконституционное решение о проведении референдума. Я хочу сразу предупредить сепаратистов и других предателей украинского государства, которые пытаются работать против Украины. Какое-либо ваше решение заведомо будет нелегитимным, противоречащим основному закону, и никто в цивилизованном мире не признает итог так называемого референдума так называемой крымской власти. Европейский Союз четко заявил, что он выступает за территориальную целостность, суверенность и независимость украинского государства. Эксперты предупреждают сепаратистов, что выход Крыма из состава Украины приведет к краху экономики полуострова и, в первую очередь, под ударом окажется социальная сфера автономии. Об экономических последствиях возможного разрыва отношений Крыма с Украиной говорит президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Конечно же, поставщики жизненно важных ресурсов, товаров, разного рода материалов, например, строительные материалы, металлургическая продукция и прочее, которые идут, это не только касается воды, электроэнергии, газа. То есть все поставщики товаров и материалов, услуг, которые осуществляются сегодня из Украины в Крым, они будут, конечно, продолжаться, но все резко подорожает, потому что это будут экспортные услуги, для Крыма это будут импортные соответствующие дополнительные расходы. Конечно, на межгосударственном уровне товары и услуги будут более дорогими. Жизнь в Крыму станет более дорогой, это безусловно. А кроме того, необходимость для российской стороны содержания большого контингента войск разного типа на территории Крыма, потому что Крым станет, возможно, станет форпостом российской армии, вооруженных сил, это превратит Крым в милитаризованную зону, и мы забудем все, что это курортная территория, территория для оздоровления и тому подобное. Ну и в результате, конечно, для большинства крымчан же станет невыносимой по дороговизне, а по своему предназначению они не смогут найти применение своих сил и будут эмигрировать. Крым ждет тяжелый период, экономически тяжелый период.
Между тем, на саммите ЕС в Брюсселе принято решение разделить соглашение об ассоциации с Украиной на две части. Политическая часть будет подписана в ближайшие недели, а экономическая, включающая договор о зоне свободной торговли, после президентских выборов. Как сообщил принимавший участие в саммите Евросоюза Арсений Яценюк, ЕС намерен предоставить Украине финансовую помощь в размере 15 миллиардов долларов. Несмотря на то, что экономическая часть соглашения с Евросоюзом будет подписана только после выборов главы государства, торговые преференции Киев получит уже в ближайшее время. Владимир Лановой продолжает.
Один из главных смыслов заключения соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной состоит в том, что будет виден безпошлинный режим пересечения границ товаров и услуг. И в соглашении о такой зоне свободной торговли зафиксировано, что Европейский Союз таможенные пошлины по товарам украинским, которые к нему поступают, будут постепенно доведены до нуля. И предполагалось, что это за 2-3 года произойдет. Ну, а вот сейчас Европейский Союз объявил, что для содействия Украине он сразу снимает все пошлины на украинские товары и услуги, которые будут поступать в Европейский Союз. И тем самым наши украинские товары будут более дешевыми на европейской территории, а значит, они смогут продаваться в большем количестве в Европе. И это есть помощью и стимулом для расширения нашей торговли, увеличения экспорта в Европе, а значит, оздоровление экономики.
Говорил президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва воспринимает санкции Запада как недружественный шаг. Продолжит тему Любовь Чижова, которая беседовала с российскими экспертами.
В пятницу стало известно, что Канада приостанавливает военное сотрудничество с Россией и высылает из страны 9 российских военнослужащих. 8 из них проходили языковое и программное обучение в канадских вузах, 9-й преподавал русский язык местным военным. Канада пошла на эти меры из-за политики российских властей на Украине, заявил глава канадского правительства Стивен Харпер. Ранее о приостановке любого военного сотрудничества с Россией заявляли в США. Также сообщалось об отмене двухсторонних переговоров и планировании конференций. США также готовы заморозить торговые отношения с Россией из-за ее действий на Украине. В управлении торгового представителя США сообщили о приостановке работы над двусторонним торговым соглашением с Россией. Также прекращаются двусторонние переговоры об инвестициях, заявили в ведомстве. Евросоюз, в свою очередь, приостановил переговоры с России по визам и по новому базовому. Министр иностранных дел Франции Лорен Фабиус заявил о том, что вслед за уже объявленными санкциями в отношении России могут последовать новые. Глава французского МИД пообещал, что они затронут российских бизнесменов и людей из окружения Владимира Путина. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон также заявил о возможности принятия дальнейших мер в случае, если Россия продолжит шаги по дестабилизации ситуации на Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала рассмотреть возможность замораживания счетов российских официальных лиц в случае, если Россия не начнет политический диалог. Политолог Станислав Белковский говорит, что санкции США и Евросоюза совершенно не пугают Владимира Путина.
Объем американских санкций против России пока недостаточно велик, чтобы говорить о серьезном намерении действительно поругаться с Кремлем. Во всяком случае, у Владимира Путина мы не видим никакого страха перед этими санкциями. А опасаться должны в первую очередь российские олигархи и крупные чиновники, что в сущности одно и то же, поскольку де-факто крупные чиновники и олигархи срослись в некий единый имущественно-человеческий комплекс. Они должны опасаться изъятия их значительных авуаров назад. По кипрскому, например, сценарию 2013 года, когда западные страны просто сказали, что ваши деньги нам необходимы для стабилизации наших же экономик. И вот, кстати, вам соответствующий закон получить и распишитесь. Это вариант, как говорится, по беспределу, но в ситуации отторжения Крыма от Украины, которая сама по себе является беспределом, он может быть морально оправдан. Но пока действительно серьезных санкций мы не видим. Все достаточно тихо, спокойно, и у Владимира Путина есть основания для оптимизма.
Евросоюз вот приостанавливает переговоры с Россией по визовой либерализации. А вообще, насколько серьезны были намерения Евросоюза?
Как совершенно правильно заметил сегодня представитель МИДа Чижов, серьезных переговоров и не было. Это действительно так. В основном переговоры упирались в то, что российские чиновники, то есть обладатели синих, служебных и зеленых дипломатических паспортов, хотели ездить в Европу без виз, а Европа хотела проводить либерализацию постепенно для всех категорий граждан. Но никакого прорыва магистрального на этом направлении в ближайшее время все равно не намечалось.
Если ситуация будет усугубляться, если, не дай бог, случится военный конфликт в Крыму между российской и украинской армией, какие санкции могут еще ввести США и Евросоюз против России, которые вот уже бы были более серьезные?
Как я сказал, серьезные санкции – это изъятие авуаров российских олигархов и чиновников на Западе. Информация о которых у западных спецслужб, безусловно, имеется. Но пока мы не видим настроения это делать. Совершенно... Что успокаивает Владимира Путина, который не безосновательно полагает, что без единого выстрела Крым может быть отторгнут от Украины, потому что представить себе сценарий нападения украинской армии на армию на войска народной самообороны Крыма достаточно сложно, все остальное не страшно.
Это было мнение Станислава Белковского. Официальная российская реакция на санкции США и Евросоюза оказалась предсказуемой. Еще до их введения МИД России предостерегал Запад от использования санкционной дубины и обещал в случае необходимости выступить с ответом, который, по словам дипломатов, не обязательно будет симметричным. Политолог Николай Петров полагает, что Кремль просчитал такую реакцию Запада на свои действия на Украине, и поэтому санкции США и Евросоюза России не страшны.
Мне кажется, что, во-первых, пока ничто не выходит за рамки тех расчетов, которые, по-видимому, в Кремле делались перед объявлением о тех радикальных шагах, которые эти санкции вызывают. То есть в этом смысле все идет по, думаю, кремлевскому плану. Стало быть, сами эти санкции со стороны Евросоюза, они менее существенные и вряд ли возможно сейчас ожидать каких-то более жестких шагов с их стороны в силу того, что и зависимость от отношений с Россией, и торговых отношений с Россией очень велика в Европе, и сам факт того, что это не одна страна, а это десятки стран и разные позиции, мне кажется, от Евросоюза каких-то резких шагов в этом направлении ожидать пока не стоит. Соединенные Штаты занимают более жесткую позицию, и то, что уже объявлено, это достаточно серьезные шаги, но опять-таки, мне кажется, они находятся вот в тех пределах, в которых можно было это все планировать. Будут ли применяться более жесткие санкции, это, наверное, зависит в том числе и от того, как события будут развиваться дальше, а судя по тому, что мы видели вчера, есть основания думать о том, что нервничают и в Крыму, и, наверное, в Кремле, и планы приходится менять, приходится ускорять, в том числе и по соображениям, очевидно, внешней реакции тоже.
Кто устанавливает те рамки, о которых вы говорили? Почему недостаточно жесткие меры все-таки сейчас применяют США и Евросоюз, вернее, заявляют о санкциях США и Евросоюз в отношении России?
Я думаю, что вот возможности такой моментальной реакции в плане санкций, они очень ограничены, потому что и здесь Владимир Владимирович Путин прав, когда говорит, что санкции – это обоюдоострое оружие, и принимая санкции в отношении России, даже без ответных российских шагов, Запад идет на какие-то издержки, идет на какие-то потери сам. Но есть ведь помимо санкций и шаги, которые, безусловно, будут сделаны и уже делаются, и которые в будущем поставят Россию, поставят нашу страну в гораздо менее удобное положение, в том числе и в плане шантажа, скажем, газа. То есть понятно, что объявить сразу о том, что Европа прекращает закупки российского газа, никто не может, это требует какой-то подготовительной работы. Но дальнейшие шаги в направлении уменьшения зависимости европейских стран от российского газа и уменьшения закупки российского газа, они, конечно, неизбежны.
Это было мнение политолога Николая Петрова. 1 марта Совет Федерации разрешил Владимиру Путину ввод войск на территорию Украины для защиты проживающих там соотечественников и российских граждан. Сам Путин позже заявлял, что это произойдет лишь в крайнем случае. Накануне парламент Крыма проголосовал за вхождение автономии в состав России, обратился с соответствующим прошением к Владимиру Путину и назначил референдум по этому вопросу на 16 марта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Донецке находится специальный корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. Марк, добрый вечер. Всю эту неделю шли столкновения перед зданием областной администрации. Вчера, после ареста так называемого народного губернатора Губарева, ситуация пошла на спад. Что происходит сейчас?
Здравствуйте, Дмитрий. Сегодня в Донецке ситуация, можно сказать, окончательно успокоилась. Сегодня в 15 часов на площади Ленина сторонники Павла Губарева анонсировали большой митинг. Весь твиттер был заполнен их сообщениями, что Донецк должен встать. Но в итоге это обернулось акцией около 30 человек, которые собрались около палаты коммунистической партии, которые стоят там около памятника Ленина всегда и стояли еще до начала всех этих событий. В общем, можно констатировать, что с арестом Павла Губарева не сразу, но протест успокоился. Не сразу, потому что вчера вечером еще его сторонники, их было около 200 человек, пытались Павла Губарева вызволить, хотя, как выяснилось, он уже в этот момент был в Киеве. Пошли вечером к зданию службы безопасности Украины, даже построили небольшую баррикаду здесь, в центре города, остановили троллейбус. Водитель сам добровольно его остановил, снял рога с линии электропередачи и присоединился к митингующим. Шли смешные забавные разговоры о том, что этот троллейбус надо взять штурмом и поехать на нем в аэропорт, откуда якобы Павла Губарева должны доставить в Киев. Но вот сегодня уже ничего этого нету, и город находится во власти праздника, я имею в виду 8 марта. Тут тоже, как в России, предстоят людям длинные выходные. Вообще 8 марта здесь празднуется каким-то невероятным масштабом. Всюду на каждом углу продают цветы, воздушные шары, все улыбаются, все хорошо. И милиция действительно, похоже, взяла ситуацию под контроль. Об этом же сегодня здесь на импровизированной такой пресс-конференции для студентов, это была встреча со студентами, заявил и новый губернатор, назначенный властями из Киева, Сергей Тарута, это известный донецкий мультимиллиардер. Он сказал, что обещает, что больше ничего подобного столкновениям, особенно тем, которые были между сторонниками и противниками Единства Украины, здесь позавчера не повторится. И ситуация полностью находится под контролем властей в Киеве и под его контролем. Ну, наверное, не стоит и эти заявления тоже переоценивать, потому что группа людей, которая поддерживала Павла Губарева, никуда не делась, и сейчас праздники закончатся, и если есть где-то у кого-то желание эту группу поддерживать в таком вот возбужденном состоянии, продолжать эти пусть мелкие, но довольно досадно влияющие, надо сказать, на жизнь города акции, поскольку Донецк вообще не привык к каким-то подобным протестам, этот тихий, спокойный довольно город, то, возможно, они возобновятся. Но пока об этом ничто не свидетельствует о такой вероятности.
Спасибо, Марк. Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Донецке Марк Крутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». С открытым письмом к своим российским коллегам обратились украинские кинематографисты. 25 человек, режиссеры, актеры, операторы и киноведы из разных городов Украины заявляют, что стали заложниками амбиций политиков, преследующих далекие от интересов людей цели, и призывают противостоять войне. Неужели мы бессильны противостоять войне? Неужели наше братство подлежит разрушению? Призываем вас сказать «нет» планам разъединить наши народы, посеять вражду, которая может катастрофически сказаться и на нашем великом и славном искусстве. Верим в разум, верим в силу правды и памяти, которая нас соединяет крепчайшими узами. Под посланием подписи хорошо известных и в России людей, среди них Кира Муратова, Роман Балаян и Лариса Кадочникова. Я спросил у режиссера Романа Балаяна, что он думает о происходящем. Роман Гургенович, ну, я думаю, что даже если вы не смотрите передачи российского телевидения об Украине, вы примерно представляете, что там говорят и как описывают ситуацию. Какое на вас впечатление производит вот вся эта пропаганда и вся вот эта атака ненависти?
Ну, понимаю, какие интересы преследует Россия, тем не менее, я очень коротко могу сказать, что, по-моему, Кремль сошел с ума. Восстановить против себя не только Украину, но и весь мир. Что тут можно сказать?
Наверняка ваши русские друзья спрашивают вас, что происходит в Киеве, действительно ли фашисты пришли к власти или что-нибудь подобное, да? Что вы им рассказываете, как вы объясняете ситуацию?
Ну, они звонили раньше, там, во время Евромайдана, беспокоились, что я там, это, потому что информация в России односторонняя. Естественно, я говорю, что все нормально, ничего беспокоиться. Сейчас не звонят, я не знаю, но я думаю, что очень многие проснутся сейчас в России. Не знаю, я вообще очень люблю все русское, но никогда не любил российское правительство, как говорится. Царское, советское, нынешнее. Но я еще раз говорю, по-моему, Кремль сошел с ума, и он за это может очень здорово поплатиться.
Как вы думаете, будет развиваться событие?
Ну, если так, как Москва утверждает, то самым ужасным образом. Но я надеюсь, что мировое сообщество скажет не только свое слово, но и примет участие. Не знаю. В общем, это тот случай, когда нормальный гуманитарий вроде меня в растерянности, потому что я же не политик, чтобы что-то советовать.
Вы знаете, что российские деятели культуры, в том числе и ваши коллеги по кинематографу, скажем, Василий Лановой, Ирина Быстрицкая, написали такое ужасное письмо Януковичу с призывом арестовать лидеров Майдана, а сегодня уже есть письмо российских писателей тоже с осуждением происходящего в Украине, с самыми кошмарными обвинениями и так далее. Путин ли один сошел с ума, Кремль сошел с ума, или эта болезнь как-то распространилась?
Ведь все-таки у них-то информация своя, они монтируют по-своему все, что происходит в Украине, правильно? Значит, зомбируют население. Но все равно, я думаю, я давно знаю, что там есть люди, так же, как я, давно не понимающие и не принимающие Кремль, все, что он делает. Посмотрим, что будет. Я думаю, вот сейчас я смотрю Россию, там якобы 65 тысяч собрались на Васильевском острове. Я думаю, на днях соберутся и другие против решения Путина, скорее всего. Это тот случай, когда должен сказать слово «мир». С тех пор, как российский кованый ботинок вступил на крымскую землю, мне наплевать, что Россия думает, понимаете? А мы все это видели. Вот эти ребят, которые ходят по Крыму, почему-то без погоны, без опознавательных знаков. Ну и дурак поймет, что это такое. Поэтому, что бы они там ни говорили, при том, что я всегда очень любил все русское, что включает в себя и русскую литературу, и русских людей, и русский язык, Я говорю, с момента вступления вот этого кованого ботинка на крымскую землю, все, я понимаю, что такое Кремль. Он всегда такой был. Вот так, наверное, да. Потому что я чисто политически не могу выразиться, как вам хотелось бы.
Кинорежиссер Роман Балаян по телефону из Киева. О реакции российских деятелей кино на обращение украинских коллег рассказывает Лиля Пальвелева.
Российский сценарист Виктор Мережко заявил, что не разделяет данную в письме оценку событий на Украине.
Я с этим принципиально не согласен. Я не принимаю тот переворот, который случился в Украине, если я правильно произношу слово «в Украине». Мои корни половина мама Гончарова была, отец Мережко, хотя он родился не в Украине. Но там похоронены мои родители, два брата и сестра. Тем не менее, я считаю, что власть не может, тем более в наше цивилизованное время, передаваться революционным путем, путем захвата. Люди, которые пришли сейчас к власти в Украине, они не имели права так поступать, тем более после того, как было подписано между Януковичем и министрами иностранных дел нескольких стран соглашение и оппозицией. Нужно было дождаться либо перевыборов, либо назначить новые перевыборы президента. И Россия не собирается вводить войска. Такое право дано Путину в случае чрезвычайных ситуаций. Таких ситуаций, к счастью, сейчас нет. У меня много родственников живет в Украине. Я с ними созваниваюсь. Безусловно, я волнуюсь. Безусловно, мне все равно, что там происходит и как будет дальше развиваться ситуация. И не дай бог будет экономический коллапс. А он вполне возможен, и начнется голод и волнение в Украине. Но взывать кинематографическую общественность с тем, чтобы мы приняли сторону, я так полагаю, людей, захвативших самовольную власть в Украине, в Киеве в частности, я абсолютный противник поддерживать обращение моих украинских коллег. Россия поступает так, как должна поступить Россия, защищая своих граждан в Украине. Как делать нормальное, цивилизованное, мощное государство России? Я отношусь к числу могучих государств.
Вы говорите своих граждан. Вы имеете в виду именно российских граждан, которые живут на Украине?
Да. И кто имеет паспорта, и кто имеет национальность. Русский. Я имею в виду и Крым, я имею в виду и Донецкую область, и Харьковскую область, и Луганскую, и Черкасскую.
А вот мнение директора Мосфильма, кинорежиссера Карена Шахназарова.
Не очень убедительно для меня звучит это письмо. Я с уважением отношусь к своим коллегам. Некоторых я знаю, личности, кто подписал. Некоторых уже, к сожалению, я не знаю. Но сказать, что меня это каким-то образом убеждает, все-таки в этом письме выражена, на мой взгляд, только односторонняя точка зрения. Мне кажется, что события, которые происходят в Киеве, конечно, гораздо более сложны, чтобы трактоваться только так однозначно.
Ну вот сейчас центр событий переместился даже скорее из Киева в Крым. К этим событиям каково ваше отношение? Там ведь очень много фильмов в свое время снималось на натуре.
Да, Крым вообще знаменитое место. Я, в принципе, сочувствую крымчанам. С пониманием отношусь к тому, что они делают. И, собственно, не очень понимаю, в таких условиях какие претензии можно к ним предъявлять.
Собираетесь ли вы отвечать на это письмо?
Да нет, я не вижу необходимости в этих эпистолярных переписках между деятелями культуры. Достаточно разные позиции сейчас. Я думаю, что они в таких переписках не могут быть никоим образом прояснены. Скорее необходим какой-то диалог личный там, но я лично не знаю, что вот отвечать. И к чему призывать своих украинских коллег. Я не отвечаю тоже за всех своих коллег. У каждого может быть свой взгляд на вещи. Но я лично не собираюсь ничего писать и ничего, кстати, подписывать. Если даже такая инициатива будет с российской стороны, не собираюсь никаких писем подписывать. Я свою позицию высказываю открыто, откровенно, в прессе, где меня спрашивают. И мне кажется, этого вполне достаточно.
К кинокритику Виктору Матизену обратимся с таким вопросом. Это письмо найдет какой-нибудь отклик у российских кинематографистов?
Оно уже нашло отклик у Киносоюза. Мы подписываем письмо солидарности с нашими братьями на Украине. Коротко очень сказано, что мы знаем правду, мы на стороне правды, и мы с вами. Это официальная позиция Киносоюза. Что касается Союза кинематографистов России во главе с Михалковым, то я думаю, что они отважатся притянуть руку, но они трусы. А может быть, собственно говоря, просто люди, которые стоят на стороне Путина в данной ситуации.
Многие ли подписались под вашим письмом?
Сейчас как раз идет сбор подписей. Подписал Андрей Смирнов, подписал Борис Хлебников, подписал Виталий Манский, там Павел Фин, представитель Киносоюза Андрей Прошкин и другие.
Слово автору музыки к кинофильмам, продюсеру Андрею Сигли.
Я с большим уважением отношусь к людям, которые подписали данное письмо. Действительно считаю их нашими родственными душами. Фильмы, которые они делают, безусловно, нам близки и понятны. И я абсолютно разделяю их озабоченность по поводу того, что решающие политику на сегодняшний день все меньше и меньше обращают внимание людей, которые не теряют их страны. Ситуация со вводом войск в дружественные государства абсолютно поспешный и неподготовленный шаг. Нельзя было так делать. И когда особенно вопрос касается соседей, с которыми у тебя давнишние отношения, ни в коем случае нельзя делать таких резких и необоснованных движений. Я желаю обеим сторонам терпения, выдержки и побольше слышать друг друга, разговаривать друг с другом. Ни в коем случае не доводить до пальбы. Будет последствия на многие десятилетия, если это произойдет. Удивительно, я со своими родными, близкими давно так не ругался. Абсолютно ничего не понимают. И честно скажу, такое лжи, которое льется с экранов телевизора, у нас люди привыкли верить телевизору, но это уже просто запредельная какая-то ситуация, гротескная. Я обычно такой достаточно выдержанный и не пытаюсь навязывать свои точки зрения, но я уже несколько раз поругался с людьми, которые мне казались совершенно моими единомышленниками. А получается, что даже внутри нас вот эта вражда, она как-то вылезает. Я не понимаю, откуда вот это желание затоптать, растоптать, быть сверху. Наверное, что-то вот за последние годы сломалось в нас, в наших ощущениях жизни, в наших ощущениях, что есть правда, что есть ложь.
Приведенные здесь мнения разные, но они свидетельствуют о внятной позиции. Однако было немало людей, отказавшихся от интервью, потому что, по их признанию, окончательно запутались и не понимают, что же на самом деле происходит. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Еще одна революция, за которой с тревогой следят в Кремле. Венесуэльский президент Николас Мадуро, отметив 5 марта годовщину смерти своего кумира Уго Чавеса, разорвал дипломатические отношения с соседней Панамой, предложившей экстренно собрать совещание Организации американских государств для обсуждения гражданского конфликта в Венесуэле. Массовые протесты на улицах Каракаса и других городов против правления чавистов, перерастающие в вооруженные стычки с полицией и военизированными отрядами Единой социалистической партии Венесуэлы, происходят все чаще. Число погибших со всех сторон достигло 20 человек. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Район Альтамира на востоке центрального Каракаса остается главным центром оппозиционного противостояния чавистам из Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. Улицы здесь давно уже перегорожены баррикадами, которые протестующие, в основном студенты, молодежь, городская интеллигенция и работники мелких и средних предприятий, вместе со своими работодателями укрепляют каждый день, несмотря на попытки полиции справиться с демонстрантами с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. В последние дни в этот район, в проправительственных СМИ, называемый буржуазным гнездом западного империализма, все чаще на помощь протестующим прибывают отряды из беднейших рабочих кварталов и трущоб, так называемых «барриос», расположенных в основном на холмах вокруг центра города, где до недавнего времени идеи боливарианской революции и социализма 21 века, провозглашенных покойным Чавесом, казалось, разделяли 99% населения. Мы знаем, что при чавистах для страны было сделано много хорошего, но много стало и такого, что выносить невозможно. Мы выступаем против этого, говорят они. Другие протестующие настроены намного радикальнее.
Я тому Мы устали смотреть на успехи других стран, продолжая сами питаться гарантированными объедками с помойки. Венесуэльцы очень неглупый народ. Посмотрите, сколько наших людей уже уехало в другие страны. Мы хотим, чтобы чависты наконец ушли. Пусть Мадуро уйдет, наконец, пусть оставит страну в покое.
Сторонники венесуэльской оппозиции все чаще выдвигают уже не просто социально-экономические требования, борьбы с дефицитом основных товаров и продуктов, инфляцией, бесхозяйственностью, коррупцией, преступностью, но настаивают на системных политических изменениях. Они указывают на то, что власти Венесуэлы все стремительнее скатываются к военно-диктаторским методам правления, в первую очередь к арестам всех инакомыслящих и лидеров оппозиции, например, Леопольда Лопеса, который до сих пор содержится в тюрьме особо строгого режима. Сторонники правительства, в свою очередь, говорят о том, что уровень жизни большинства венесуэльцев сегодня высок, как никогда ранее. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал президента Николаса Мадуро и его сторонников прислушаться к требованиям оппозиции и всех недовольных действиями правительства и попытаться наладить с ними конструктивный диалог. Ранее Пан Ги Мун встретился в Женеве с министром иностранных дел Венесуэлы Элиасом Хауа, представлявшим в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций регулярный отчет. Хауа в ответ заявил, что все происходящее в его стране – результат развязанной против Венесуэлы психологической войны, призванной убедить весь мир в том, что официальный Каракас систематически нарушает права человека, чтобы оправдать последующую военную интервенцию извне.
Происходящее сейчас – это новая жестокая агрессия против мира, демократии и боливарианской революции в Венесуэле. В последние недели актеры, играющие по сценарию, написанному за границей, пытаются спровоцировать вспышки насилия в нашей стране. Причем это те же самые люди, кто участвовал в попытках государственных переворотов против президента Уго Чавеса в предыдущие годы. Сперва они сделали вид, что собираются лишь для мирных уличных протестов, что было им позволено сделать в соответствии с Конституцией и основными правами и свободами, которые гарантированы каждому гражданину Венесуэлы. Однако потом все закончилось провокациями и попытками атаковать представителей правоохранительных органов, которым пришлось реагировать. Нужно, кроме того, верно определить масштаб агрессии против революции. Из 335 муниципальных образований в Венесуэле демонстрации и стычки происходят лишь в 18, в местах, где живут представители среднего и богатого классов общества. Это весьма специфический протест.
Элиас Хауа, впрочем, умолчал о том, что в некоторых районах и областях 29-миллионной Венесуэлы плотность населения не превышает одного человека на квадратный километр территории, в то время как превратившаяся в арену противостояния столица, с учетом огромных пригородов и городов-спутников, насчитывает в реальности не менее 10 миллионов жителей. Протесты в Каракасе продолжаются сегодня и бушевали 5 марта, в первую годовщину смерти Уго Чавеса, несмотря на призывы властей проявить уважение к покойному. Пока в одном конце центра города демонстранты вновь схватывались с полицией, в западной части столицы Венесуэлы было организовано многотысячное шествие чавистов и внушительный военный парад. Президент Николас Мадуро, выступая с речью возле могилы Чавеса, вечером 5 марта по местному времени в присутствии лидеров Кубы Рауля Кастро, Уругвая Хосе Мухики и Боливии Эва Моралеса, внезапно заявил о полном разрыве отношений с Панамой, президента которой Рикардо Мартинелли он обвинил в планировании заговора с целью свержения законного венесуэльского правительства.
Ради сохранения независимости нашей страны и ради мира я разрываю все связи, политические и экономические, с Панамой. Никому не позволено безнаказанно интриговать против нашей революции. Все, хватит.
Впрочем, судя по телевизионным кадрам, для президентов Уругвая и Боливии это заявление оказалось крайней неожиданностью, и Хосе Мухика и Эва Моралес выглядели смущенными и подавленными. Панамский президент Мартинелли и президент Организации американских государств Хосе Мигель Инсульса, пытавшиеся ранее инициировать создание интернациональной латиноамериканской группы независимых наблюдателей, которые могли бы на месте выяснить степени и причины общественного противостояния в Венесуэле, уже ответили, что считают обвинения со стороны Николаса Мадуро совершенно безосновательными. При этом Рикардо Мартинелли откровенно назвал неподобающее поведение президента Венесуэлы дымовой завесой с целью отвлечь внимание от истины масштаба проблем его страны.
Сообщение Александра Гостева о ситуации в Венесуэле совершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».